Позиция.
17 часов 17 минут в Москве. У микрофона Владимир Шестаков. Всем здравствуйте. Гость этой программы сегодня писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер всем.
Вот вашим коллегам...
И приветствую вашего фотографа, который снова здесь появился.
Он, я надеюсь, будет... Тихо-тихо работать, и мы не будем, как боец невидимого фронта.
Он всегда изящен и элегантен в своей работе.
Вашим коллегам вновь разрешили бесплатно пользоваться VIP-залами аэропортов. Говорят, что право со следующего года будет распространяться на командировки и поездки, ну и так называемые региональные недели. Вот.
Хорошо, что вы уточнили по поводу следующего года, потому что мне завтра предстоит большая поездка.
А вы же подумали, в бизнес-зал пустят, да?
Ну, на самом деле я не подумал, потому что я полечу с помощником. На помощников это не распространяется. По большому счету, для меня это не имеет никакого значения.
Но вот вы считаете, это не лишние привилегии? Вообще, немного ли их у вас привилегий? У депутатов.
А какие у меня привилегии? Расскажите, просто у меня до сих пор не было времени особо это вникнуть, столько забот и дел, а их...
Ну, я не знаю, служебная квартира, бесплатная парковка в центре Москвы, в конце концов.
Служебная машина. Служебная квартира, она представляется тем, кто из провинции. У меня, например, служебной квартиры, естественно, нет, я на нее не претендую. Бесплатная парковка только у здания Государственной Думы, где положено.
Ну да, понятно.
Никакие платные парковки, все остальные, которые по городу, в этот перечень не входят. Поэтому, о чем здесь говорить? Наверное, есть какие-то там льготы, возможности, а совершенно точно многие, переписав золотишко на тещу, идут в Госдуму, чтобы получить неприкосновенность, наверное, вот это главное, да, привилегия, и на самом деле умножить собственный бизнес и продолжать им заниматься. Есть такие люди.
Много их сейчас в Госдуме?
Я к ним не принадлежу. Я не могу никого показывать пальцем, потому что не занимался специальным расследованием, но подозреваю, что таких хватает.
Ну вот, например, один ваш коллега из Крыма призвал всех парламентариев отказаться от швейцарских часов в ответ на санкции.
Понятно. Я так получилось, что вообще часы не ношу. Вот у меня есть телефон, я в него заглядываю.
Слушайте, вы прям вот типичный народный избранник. Не придраться к вам никак, да?
Это точно.
Часов швейцарских не носите.
Что касается любых финансовых моментов там или привилегий, подкопаться ко мне просто невозможно.
Ну, может, заодно и от зарплаты отказаться депутатской тогда? Что, если
В вашу пользу?
Не, ну не в мою, в пользу народа.
Ну, во-первых, что касается зарплаты, я лично считаю, что вполне было бы нормально сделать ее средней по стране, то есть можно было бы и снизить. С другой стороны, вокруг этого огромное количество мифов довольно скучных, там пишут про какие-то там страшные 800 тысяч. На самом деле зарплата 200 с чем-то, плюс еще...
Вы успеваете ее тратить?
Плюс еще половину нужно отдавать фракции.
Половину?
Ну, почти половину, да, нужно отдавать фракции. Это связано с региональными представительствами, с работой помощников. Поэтому до Государственной Думы, скажу вам честно, я зарабатывал больше, как журналист, как телеведущий и так далее. Поэтому, если сказать, что я пошел в Госдуму там за деньгами, это просто по факту не так.
А зачем пошли в Госдуму?
Чтобы людям помогать.
Помогли уже кому-то конкретно?
Да, вот об этом было бы интересно поговорить. Собственно, как только я избрался, я сразу сказал, что для меня настоящая предвыборная кампания не во время ее, а как раз вот сразу после того, как я стал депутатом Государственной Думы. Я обращаю ваше внимание, потому что вот если вы пользуетесь социальными сетями в том же Фейсбуке, вы можете увидеть то, как я отчитываюсь. Я обещал отчитываться каждую неделю, но на самом деле стараюсь делать это гораздо чаще. И когда сейчас говорят о повышении дисциплины среди депутатов Государственной Думы, это, наверное, тема не праздная, и было бы правильно, чтобы депутаты присутствовали на заседаниях, но, на мой взгляд, не менее, а то и более важно, чтобы они держали отчет перед избирателями и рассказывали, что конкретно делают. Я понимаю, что зачастую нужно в целом перезагружать систему, когда мы говорим, например, там, об так называемой оптимизации, которая выкашивает больницы и школы, или о ювеналке, которой скоро будут пугать детей, как бабайкой или бармалеем. Но если ты можешь в конкретной ситуации прийти на выручку, это очень важно. И если вы задаете мне этот вопрос, я думаю, что у нас времени отпущенного на передачу не хватит говорить. Но я вот 30 числа собираюсь выйти на трибуну Государственной Думы, чтобы сказать о совершенно чудовищном беспределе, связанном с жительницей Екатеринбурга Евгенией Чудновец.
Так, что с ней случилось?
Женщина у себя в сети ВКонтакте, она воспитывает ребенка, она сама сотрудница детского сада, воспитательница. Угу. Она сделала перепост, потому что она обнаружила ВКонтакте запись, где издеваются над малышом в детском лагере. Да. Трехсекундный ролик. Просто там видна голая спинка, что его как-то там толкают, раздевают какие-то воспитатели. Их вычислили потом, они получили реальные сроки за издевательство. Но ее саму, которую нужно было бы поощрить и наградить, заключили в наручники, отправили, значит, в Курганский суд, да, за якобы распространение детской порнографии. Хотя ничего порнографического там не было. И тем более умысел ее был очень простой – привлечь внимание к беспределу. И она получила полгода колонии, понимаете, и несколько дней назад свое 33-летие встретила в СИЗО.
Да, а сколько у нас таких людей?
И одновременно с этим, подключилась ювеналочка, которая, несмотря на то, что у нее есть сестра, у нее есть бывший муж, у нее есть мать, решила изъять ее трехлетнего сына себе. То есть вот в пользу этой весьма коррумпированной системы, которая занимается детишками, либо сиротами, либо отнятыми в семьях. Вот это наши реалии. И вот ты смотришь, вот, пожалуйста, прокурор, да, вот судья, вот представители органов опеки, они открыто фабрикуют дело, они открыто расправляются
Но
с
есть
человеком.
Же такой закон, который теперь приняли как ваши коллеги из предыдущего созыва.
Я бы за такой закон никогда бы не голосовал. Во-вторых, и даже закону все, о чем я говорю, никак не соответствует, потому что по закону она ничего такого не распространяла. Я, естественно, считаю, что распространение призывов к террористической деятельности или распространение детской порнографии, да, должно караться, но она же этого не распространяла. Есть объяснение Верховного суда о том, что нужно смотреть на контекст, в котором размещается тот или иной материал. Я согласен с вами.
Но она вышла, видимо, после того,
как... Я согласен с вами. Нет, ничего не надо здесь объяснять. Это просто откровенный беспредел и беззаконие. Ничего другого. Все просто видно невооруженным глазом. И женщина до сих пор в тюрьме. Я написал в Следственный комитет, я написал генеральному прокурору. Я добился того, что они пересмотрели дело. Они сказали, хорошо, в силу того, что она воспитывает ребенка и до этого не была судима, мы считаем, что нужно смягчить ей наказание. И, соответственно, вот мы предлагаем, чтобы она просто, да, понесла ответственность, но была отпущена из тюрьмы. А я не согласен. Нет, ее нужно оправдать. Я полагаю, наказать тех, кто фабрикует подобные дела. Если вы говорите, коллега, по поводу в целом антиэкстремистского законодательства, да, я согласен. Здесь тоже есть огромное количество вопросов. Меня вызывает колоссальнейшее смущение и недовольство 282-я статья и уж тем более ее трактовки. Но вы меня спросили про конкретную историю, я рассказал. Или другая история.
Но 282-ю статью ведь, ну, может, вообще все может отменить, там, как-то изменить. А только «Единая Россия», правильно?
Сейчас. Да, но конкретный депутат может обратиться в кабинет любой степени заоблачности, получить ответ и спасти конкретного человека.
Ну вот Наталья Поклонская этим тоже, например, занимается. Обратились к ней православные активисты из организации «Царский крест», по-моему, да? Она знала, что фильм еще не вышел, сама его не видела, но осудила.
Вы знаете, ко мне тоже обращались эти активисты. Наталья Поклонская – человек искренний, достойный. Она просто совсем новичок в политических реалиях.
Ну и вы, в общем-то, тоже.
Ну, не совсем так. Вы знаете, я всю свою жизнь занимаюсь журналистикой, по крайней мере. И поэтому, может быть, здесь сказалась определенная неопытность. Я бы на ее месте, скажу мягко, не спешил бы с такими вещами. Но она высказала свою позицию. И, на мой взгляд, это сыграло только для рекламы данного фильма. Его все равно никто, естественно, не запретит. Наоборот, больше будет интереса. Так подогрели интерес. Но возвращаясь к реальным делам, вот я только что написал запрос по делу Олега Миронова. Слушатели знают, это молодой человек, который устроил политическую акцию на концерте Макаревича. И получил 3 года лишения свободы за будто бы хулиганство. Я обращался ко многим, и сам Андрей Вадимович Макаревич говорил, что да-да, парня, конечно, жаль. Но что сейчас происходит? Вот все шумят по поводу дела Дадина. Вы, конечно, знаете. Mm-hmm. А что касается вот того, что я выложил свой запрос по делу Миронова, ни одно средство массовой информации сознательно не дало ходу вот моему обращению.
А почему ведомство не дало ходу? Давайте после
его свежего выпуска... парни избивают в колонии. И его избил там начальник по воспитательной части ногами. Все молчат, потому что так называемый либеральный СМИ это предпочитают игнорировать. Это же неправильный заключенный.
Писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Продолжим после новостей.
Позиция.
17:34. У нас в гостях писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Плюс 7-925-101-107-0. Это телефон прямого эфира. И номер для ваших сообщений. Все мессенджеры работают. WhatsApp, Viber, Telegram. Уже много разных вопросов по следам того, о чем мы говорили. Давайте начнем с последнего. За перепост фото Милонова в нацистской футболке парень получил срок, а сам Милонов нет.
Ну, во-первых, не в нацистской. Вы сейчас конкретно депутата подводите.
Ну вот говорят, что ваши друзья ходят в таких же футболках вашей любимой ДНР.
Слушайте, я высказал свою позицию по поводу правосудия. Действительно принято решение классифицировать и квалифицировать этот прекрасный лозунг как запрещенный, как экстремистский, и в соответствии с этим штампуются разные дела. Но я вот ко мне сейчас обратился молодой человек, который вообще у себя ВКонтакте разместил некую фотожабу с участием Александра Сергеевича Пушкина. И в итоге, хотя он мне сказал, что ее лайкнуло 45 тысяч человек, но он ее просто себе скопировал, даже не вывешивая нигде, а просто, вот, так сказать, в архив большого количества фотографий ВКонтакте, после чего он получил 2 года колонии с учетом слабого здоровья. Вот годик ему присудили сидеть, и, соответственно, он ко мне обратился. Разумеется, во всех подобных ситуациях, вне зависимости от того, там, левый человек, правый или просто индифферентный пофигист, я буду вставать на защиту этих людей и их отстаивать всячески. Если бы у меня были возможности, я бы выступал и за пересмотр нашего так называемого антиэкстремистского законодательства, которое, как известно, имеет весьма варварские гримасы.
Ну вот 36-й
пишет. То есть само антиэкстремистское законодательство, по сути, зачастую оказывается экстремистским.
282-я статья пишет, 36-я русская статья, по ней осуждают 90% русского населения.
Ну, осуждают патриотов, которые иногда с перехлёстом, иногда жестко, но отстаивают свои воззрения, в то время как, на мой взгляд, запрещены могут быть лишь призывы к насилию. Вот когда человек говорит, что надо идти там кого-то бить, вот это да, конечно. А когда он высказывает свое мнение, ну, я думаю, что это свобода слова. В противном случае и Достоевский, и Толстой, и Пушкин, и Маяковский все бы уже чалились на зонах.
Тут по поводу еще вашей зарплаты очень много сообщений, мол, вам самому не смешно, деньги не нужны, привилегии не нужны. Может, так и бывает, но с трудом верится. И тут еще был комментарий. Многие вновь избранные молодые депутаты умалчивают, что пошли в Думу за депутатской пенсией. Разве не так?
Ну, это не про меня. Это 63. Точно не про меня.
То есть пенсия у вас будет из других источников?
Да нет, я не знаю, что будет дальше, я сильно не загадываю. Давайте лучше про Донецк поговорим, вернулся.
Ну вот, пожалуйста, вас тут спрашивают, почему вы, например, содействуете всем тем, кто там находится. Ну вот 81-й называет их террористами.
Ну, потому что я за своих, за родных, за наш народ. Я приезжал на встречи в библиотеке. Приезжал сейчас, был в Горловке, был в Донецке. Большие, важные встречи, прекрасные, искренние люди, донбасская интеллигенция, люди, которые
донбасская
переживают.
Донбасская интеллигенция существует?
Да, она... вот представьте себе, мой друг, существует она, кто есть.
Кто это?
Это, ну, кто? Это те же библиотекари, это учителя, это читатели, те, кто собирается в библиотеку. В Горловке мне они рассказали очень интересную историю, потому что у них там создан поэтический кружок. Создан поэтический кружок, и под обстрелами, когда стекла вылетали из самой библиотеки, они собирались в подвале и читали друг другу стихи. и Сенина, и Блока, и Цветаевой, и это их поддерживало. Меня поразила история, когда пришла уже немолодая женщина, рассказала, что она из Зайцева, это там поселок рядом, сгорела за ночь 3 дома от попадания снарядов. Но я говорю ей, у вас какая-то просьба ко мне? Она говорит, да, вы угадали, я хочу вступить в общество сказочников. Это удивительная история. Для кого-то это повод для стёба, смеха. На самом деле это очень трогательно. Это показывает, что, несмотря ни на что, люди-то не сдаются. Они продолжают писать, сочинительство. Вот она пишет сказки, кто-то пишет прозу. Они собираются вместе. У них есть колоссальный голод по русской литературе, в том числе современной. Я представлял в этих библиотеках свою книгу, 700-страничную биографию Валентина Петровича Катаева.
Ну, смотрите,
кроме всего прочего, да, я ездил на передовую, мы провели там 3 часа с Александром Захарченко, и стрельба не прекращается ни днем, ни ночью. И на следующий день я об этом рассказал с трибуны Государственной Думы. Но, к сожалению, у многих это страшное... Правда вызывает равнодушие, либо, увы, насмешливость, либо глухоту, как будто ничего нет. Вот беруши плотно в ушах и патриотизм по команде. А с другой стороны, есть та узкая группа лиц, которая причисляет себя к западникам-либералам, но для них вообще русская кровь – это водица.
Сегодня на Украине отмечают День достоинства и свободы.
Гидности.
Годовщина начала событий на Майдане. Вот с вашей точки зрения соответствует название этого дня его сути?
Нет, не соответствует.
Почему?
Потому что те цели, которые громко ставились с трибун, и все то, что возглашалось в микрофоны, это так и осталось пустыми декларациями. Я понимаю то недовольство, которое накопилось у очень многих в отношении власти Януковича, трухлявой, коррумпированной элиты, которая игралась инфантильным обществом, то обещая подписать эту Филькину грамоту Евросоюза, то откладывая подписание. И вообще эта попытка усидеть на 2 стульях, она на самом деле и привела к нынешней катастрофе. В том числе это было связано и с культурно-идеологической и языковой политикой на Украине. Потому что каждый новый президент, избираясь, обещал сделать русский язык государственным, а потом кидал своих избирателей. Ну, одновременно с этим надо понимать, что последний Майдан носил ярко выраженный антирусский характер. И больше того, это было уже вылившимся вооруженное противостояние, симптом раскола страны. Если раньше на президентских парламентских выборах было четко видно, как делится страна, так называемая красно-синяя карта, то теперь часть страны, причем захватывая склады, вооружаясь, решила себя противопоставить всем остальным. Вы же знаете, как обращались с тем, кто там оказывался с неправильной территории, с теми же крымчанами, просто ставили на колени и избивали. Всякие, кто не согласен, объявлялись тетушками. И
а у нас всякие, кто не согласен.
Я понимаю, коллега, что объявляется? Вы безумно симпатизируете всему этому. Я сейчас вам говорю про украинские события. У нас, слава богу, до вооруженного беспредела не доходит. Вот. И это была, конечно, совершенно такая оплоумевшая, неконтролирующая площадь, которая вместо того, чтобы дождаться президентских выборов, причем внеочередных, о чем было условлено в присутствии международных представителей, о чем договорились европейские президенты, она решила вот тараном взять власть. И вот этот таранный метод привел к этой катастрофе. Можно было бы сказать, что да, давайте отвернемся, зажмуримся, да все это ерунда. Однако ведь уже первым решением Верховной Рады, которой дирижировали автоматы, было решение по русскому языку. Это факт? Это факт? От этого факта никуда не спрячешься. А решение о том, что вся символика Великой Отечественной войны, символика победы приравнивается к нацистской, при том, что как раз с нацистской символикой разгуливают свободно. Но это как? Это пощечина всем, у кого люди воевали Великую Отечественную. всем, кто связывает себя с именем Ковпака. Это трагедия Украины. Но Украина выздоровеет рано или поздно от этого. И я надеюсь, что рано. Вот сейчас 70-летие было патриарха. Его поздравлял митрополит Ануфрий. И очень важные сегодня слова прозвучали патриарха Кирилла по поводу того, что мы не позволим разорвать тело нашей церкви. Потому что самая главная церковь на Украине сегодня – это Московский патриархат. Не случайно отнимают приходы, идут толпой на лавру, на Киево-Печерскую лавру, и пытаются даже через Верховную Раду сейчас расколоть церковь, принимая соответствующие законы. Кто идет противостояние прямое.
Кто желает поспорить с Сергеем Шаргуновым, +7 925 101 170, ваши вопросы, мнения, комментарии на +7 925 101 170. WhatsApp, Viber, Telegram, просто смс можно писать. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, коротко, пожалуйста.
Вот вы знаете, у меня такой вопрос. Вот Сергей Шаргунов, я смотрю, он так часто выступает на ток-шоу различных, да. У меня вопрос, а как это может быть человек, который там какую-то военную оценку дает событиям, там где-то в Донбассе, то есть в других странах, который вообще не служил в российской армии. Вот сходил бы в российскую армию, а служил бы, потом бы давал военные оценки в других странах
мира. Спасибо вам, спасибо.
И в этой пенсии ему не оставят никаким депутатом. Это вот ближайшие, я думаю, 5-6 лет.
Хорошо, услышали вас, мы поняли, спасибо, вопрос.
Что да. Можно сказать, это не вопрос, а так некий выкрик. Знаете, я как военный корреспондент прошел все горячие точки и был в Южной Осетии и многократно был в Донбассе, поэтому не вам меня судить и не вам меня учить. А я учился в Московском государственном университете. Ну что ж.
Продолжим диалог с нашими слушателями буквально после короткого выпуска новостей.
Life.
+17:45 в Москве. Коротко о главном к этой минуте. По версии информационных агентств, в подмосковном СИЗО скончался бывший замминистра ЖКХ Подмосковья. Биржевой курс евро впервые с начала ноября упал ниже 68 рублей. BBC включила Марию Захарову в сотню самых влиятельных женщин. Синоптики заявили о близком к экстремальному давлении в Москве. В МГУ откроют космический факультет. Брат Тельмана Исмаилова отказался признавать вину в совершении убийства. Цена барреля нефти Brent поднялась выше $48 впервые за почти 3 недели. СМИ узнали о размещении ракетного комплекса «Бастион» под Калининградом. Минздрав предложил давать пожизненный срок за покушение на врачей. Дмитрий Медведев заявил о необходимости обратной связи региональных властей и автолюбителей. И Виктор Янукович заявил о спланированности захвата власти на Украине. Посмотрим на дороги Петербурга. Сейчас пробки там оцениваются в 5 баллов, ну а в Москве 4. На Савихинское шоссе стоит от Южной улицы до проспекта Жуковского. Улица Кравченко от проспекта Вернадского до Ленинского проспекта загружена. И на шоссе Энтузиастов затор от 3-го транспортного кольца до проспекта Буденного. По данным Гисметео, в Петербурге сейчас +5 градусов, к вечеру похолодает на 2 градуса. Завтра обещают пасмурную погоду с небольшим дождем, днем облака должны рассеяться и в среднем до +2. Ну а что касается Москвы, сейчас -2, еще на 1 градус похолодает. Завтра ясную погоду без осадков обещают. В ночные часы термометры покажут до -5 градусов, ну а днем чуть-чуть теплее, буквально на 1 градус. До 4 мороза.
Позиция.
Ну что ж, по традиции мы запускаем телефонное голосование. Если вы согласны с позицией Сергея Шаргунова, ваш телефон 280-12-32. Вы, писатели и депутаты, поддерживаете 280-12-32. Нет, вы скорее бы поспорили. Точку зрения не разделяете. 280-12-33. Против Сергея Шаргунова. 280-12-33. Ну и +7 925 101 170. Телефон прямого эфира. И ваше сообщение. WhatsApp, Viber, Telegram. Вопросы, комментарии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко, пожалуйста.
1947 года рождения.
Ну, это не обязательно вот выходные данные. Давайте сразу с вопросов начинать. Будьте так любезны. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Игорь.
Пожалуйста, ваш вопрос.
У меня вопрос такого характера. Во-первых, я хотел бы, в общем, вопрос, что делать в связи с последними событиями, высказываниями наших театральных, так сказать, деятелей или выступления так называемых православных активистов, коими они, наверное, не являются, как вот поступать в нашей церкви? Потому что я человек верующий сам, 32 года, по крайней мере, стараюсь так делать, да? И очень нехорошо, когда в СМИ происходит опорочивание, в принципе, на пустом месте. Как должна реагировать наша церковь? Ну, естественно, в правовом характере.
Спасибо.
Ну, вы знаете, надо меньше вестись на дешевые провокации, потому что если на все реагировать, на особенно в обществе, где у нас неугомонные соцсети, и каждый имя рек, каждый аноним может тебе написать все, что угодно, где уже, как показывают западные исследования, большая часть так называемых новостей на Фейсбуке оказывается трэшем и фальшаком, причем эти новости оказываются наиболее популярными. Конечно, в этом смысле угнаться за каждым клеветником просто невозможно. Я думаю, очень важны добрые дела. Ведь история такова, что, конечно, церковь, как одна из основ российской государственности, подвергается постоянным нападкам. И если где-то там случится ДТП с участием священнослужителя, это станет там первой новостью в Яндексе, об этом будут трубить все. А то, что каждый приход занимается постоянно и организованно помощью детдомам, больницам, беспризорникам, бездомным людям на вокзалах. Об этом вы не услышите нигде. Это реальность, это правда. Но все равно церкви нужно усиливать вот эту свою социальную работу, быть церковью бедных, быть ближе к страждущим, больше ставить вопросы о социальном неблагополучии, о бедности людей, о засилии толстосумов, так сказать, олигархов, и о правах людей, о положении в лагерях, в тюрьмах, и стараться делать так, чтобы этот голос был слышнее. Вот, я думаю, это самое главное. В церкви огромное количество достойнейших людей. И вот сегодня, например, в день Михаила Архангела, мой друг, замечательный священник и прекрасный русский интеллигент, отец Владимир Вигелянский из храма святой мученицы Татьяны при Московском университете, пришел ко мне в Государственную Думу и осветил мой кабинет.
Зачем?
За что ему
Вы сами
благодарен.
Попросили его
это сделать? Конечно, это не он вломился, значит, в Госдуму. Да, я его попросил, потому что я, как человек православный, считаю совершенно правильным, чтобы мое рабочее место было освящено в соответствии с православными канонами, традициями.
Может, там часовенку заодно организовать?
В самой Госдуме?
Да. Или она уже там есть, нет? Я просто не бывал ни разу, к сожалению.
Вы можете как бы организировать.
Может, в чьем-то кабинете ее уже организовали?
Но, нет? Тут, знаете, к счастью, вокруг очень много храмов стоит, вокруг Государственной Думы. Это же не помещение на отшибе, как аэропорт, правильно?
Ну да.
Поэтому вокруг всюду купола, вышел и вперед.
Хорошо. Плюс 7-925-111-7-0. Еще одного слушателя подключаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Сергей, меня зовут Владимир, Санкт-Петербург.
Да, пожалуйста, вопрос.
Сергей, у меня следующий вопрос. Я вчера в ВКонтакте видел фотографию, где вы с господином Старченко сидите на кресле Боинга MH17.
А почему вы решили, что это кресло Боинга MH17, Владимир?
Нет, ну у вас есть такая фотография, где вы с Захарченко сидите на кресле Боинга?
Нет, такой фотографии у меня нет. Мы действительно с ним сидим на передовой, на креслах, но это не кресло Боинга MH17. Вот простой ответ. Просто наши, так сказать, украинствующие и их приспешники, все эти блохи из Твиттера, ну, не знают, к чему придраться. После того, как я вернулся из этого кромешного ада с передовой и вывесил свою фотографию Захарченко, сначала журналист-коммерсант Барабанов написал, что у меня слишком чистая обувь. И всякие, значит, ему сочувствующие начали визжать и резвиться у меня в комментариях. Что я должен с вами, перед вами оправдываться за свою обувь? Не похоже, что здесь грохот войны. Что-то ботиночки будут. Не, я договорю. Потом, значит, другая журналистка написала, что я, видите ли, как депутат не имею права ездить в Донбасс, потому что должен находиться только на территории Российской Федерации. А кто? Она что, законодатель? Она знает, как у нас по закону. В этот день не было заседания Госдумы. Я поехал к нашим родным людям. Теперь, значит, совсем...
всем тут, уже... кстати, вам советуют слушатели в библиотеке другого государства книжки почитать.
Это большинство слушателей на моей стороне, к счастью, и горячо меня поддерживают. Так же, как те, к кому я приезжал. Я ездил к нашим родным русским людям. А еще придурки, теперь я даже оправдываться не хочу и объясняться, придумали такую ахинею, что мы сидим на креслах сбитого Боинга. И на полном серьезе это репостят и публикуют на дебильных украинских сайтах, еще звонят в эфир с этим идиотическим вопросом.
Голосование продолжается. Вы согласны с позицией Сергея Шаргунова? 280-12-32. Набирайте 280-12-32. Вы скорее против и готовы поспорить. 280-12-33 ваши цифры. 280-12-33. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, вам огромное спасибо и низкий поклон от всех русских людей.
Спасибо. Давайте все-таки с вопросами.
Спасибо. Видите, вас сразу вырубают из эфира, тем не менее, вам спасибо.
Мы просто ждем, чтобы вопросы люди задавали.
РСН – это уже такой филиал «Эхо», это прекрасно.
Прекратите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Вопрос ваш, пожалуйста.
Москва, Эдуард меня зовут. Скажите, у меня два вопроса. Первое, почему все время путает православие с христианством, и как вы на самом деле относитесь к настоящему православию, к русской вере, к настоящей?
Спасибо.
Это, я не знаю, кто путает, вопрос, по-моему, какой-то странный. Есть православие, я, как известно, сын православного священника, и, если хотите, о православии можно поговорить достаточно много. И мне кажется, что самое главное – это не кичиться религиозной принадлежностью, не позировать перед иконой, как многие, а стараться жить по христианским принципам, которые связаны с заботой о ближнем, с отзывчивостью и с совестливостью. Вот это очень важно. Зачастую люди, даже далекие от церкви или будто бы неверующие, оказываются гораздо более нравственными, чем те, кто всюду выпиет о своей религиозности. Об этом тоже давайте не забывать.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Меня зовут Мстислав, Москва.
Вопрос.
Вопрос такого порядка вызывает, конечно, уважение Сергей со своими мировоззрениями, таких было больше в Думе, но вопрос такого порядка. Вот в Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе, строится новый храм, как говорится. Хотя в одном направлении 600 метров стоит старый храм, и чуть-чуть еще 800 метров другой. Хотелось бы знать, не является ли это излишеством? Или, может быть, вместо этого храма надо было центр молодежи построить?
Понятно. Я думаю, что вот в таких спорных ситуациях такие вопросы нужно согласовывать с местными жителями. В том числе, быть может, проводя мини-референдум. Почему бы и нет? И вот как жители решат, так тому и быть.
Ну, главное, чтобы всем сказали, где проводится референдум, а не только тем, кто придерживается определенной позиции.
Я сторонник того, чтобы у людей спрашивали.
Коротко вопрос ваш задайте, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Санкт-Петербург.
У нас буквально минута осталось.
Вопрос всего один. Я вспоминаю свое детство, когда была история с Чечней, и мы тогда впервые услышали такую фразу, как «полевые командиры». Сейчас такая же ситуация, я не берусь судить абсолютно, такая она, не такая, но происходит на Украине, и в этот раз уже эти прекрасные полевые командиры становятся героями. В свое время они тоже были героями у тебя на родине, в Чечне. Вы не видите никакой аналогии между историей Чечней, разрываемой тогда склоками, едва образовалась Россия и Украина?
Понятно, как-то...
Все поняли, да.
Ваш вопрос.
Коротко, пожалуйста.
Очень коротко, но вы знаете, для кого-то и упомянутый мной Ковпак, вот один из главных партизан Советского Союза, тоже полевой командир. Это народное движение, понимаете? А те, кто выходили в Севастополе, кто создавал в Крыму ополчение во время русской весны, вы тоже их можете, этих героев, называть там непонятно кем. Знаете, давайте исходить из интересов нашего народа и нашей страны.
86% аудитории нашей радиостанции поддерживают вас, Сергей Александрович.
Спасибо вам, друзья.
И не надо называть, поэтому нас... А в чем-то нас обвиняют. 14%
да,
выступают
против. Да, я готов к любым вопросам.
Спасибо вам,
и любым
счастливо.
Подколкам. Всем
до свидания.
Счастливо.